большим о маленьких.
Здравствуйте. Радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. У микрофона Евгений Майструк. Вашему вниманию я представляю педиатр Антон Равдин. С нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Да, добрый день, дорогие радиослушатели. Всех очень рад приветствовать.
Сегодня у нас не самая простая тема. Это тебе не просто сопли какие-то. Лимфаденопатия у детей. Если я правильно понял, это увеличение лимфатических узлов.
Да, безусловно. Такая достаточно животрепещущая тема. И все рано или поздно с ней сталкивались. И у детей в большинстве случаев это носит доброкачественный характер, но тем не менее. Все что-то знают, все что-то слышали, и знают, что вроде бы это ненормально, и обращают на это внимание. И такой достаточно действительно частый вопрос по поводу лимфаденопатии у ребенка, который задается на приеме у педиатра. Да, такая тема актуальная.
Так, возникает вот это увеличение лимфатических узлов при высокой температуре, например. При бактериальной инфекции, насколько я понимаю, да?
Ну, смотрите, лимфатические узлы могут увеличиваться по достаточно многим причинам. Если мы говорим про детей, то чаще всего это происходит в возрасте, ну, дошкольном, давайте так, чтобы не путаться, у дошкольников. И в подавляющем большинстве случаев это связано с течением какой-то инфекции. С течением инфекции вирусной, бактериальной, это может быть как локальная инфекция, то есть заболевание так называемых лор-органов, да, уши, горло, нос, и мы видим увеличенные лимфоузлы регионарные в этой зоне, подчелюстные, шейные, затылочные. И также это может быть заболеванием, которое без какой-то суперчеткой локализации, ну, там, краснуха, например, да, лимфоузлы увеличиваются, увеличиваются, затылочные очень характерно. А сказать, что краснуха, у нее есть какие-то четкие места, где мы можем ее рассмотреть, да нет, в общем, страдает весь организм, сыпь по телу, по всему распространяется, там, да, и так далее. Ну, понятно, что там этапность и так далее, это все не о том. Вот. Поэтому, да, значит, когда мы... Ну, давайте, наверное, попробуем немножко структурировать, чтобы не пытаться обо всем и сразу. Давайте начнем с того, что мы можем заподозрить и с чем сразу прийти, чтобы не отсиживаться дома. Да? Заболел ребенок. Неважно, когда, каким образом он заболел, с температурой это началось, с каких-то других жалоб, не имеет вообще абсолютно никакого принципиального значения. В один прекрасный момент мы понимаем, что у него болит лимфоузел. Ну, какая-то зона болит. Болит в области шеи.
Нет, Антон, челюсти. Вот так вот, вы говорите, в какой-то прекрасный момент мы понимаем. Да ничего мы не понимаем. Давайте я вам честно скажу.
Покажите мне, пожалуйста. Понимаем, расскажу как, почему.
Где они находятся? Вот, кстати, друзья, нас можно не только слушать, но и смотреть в Рутьюбе, например, или во ВКонтакте. Можете нас смотреть. Вот сейчас Антон Равдин покажет еще и где эти лимфоузлы. Вот здесь вот, да?
Подчелюстные лимфоузлы вот здесь располагаются. Ага. Да. Так. И шейные лимфоузлы, ну вот они там передние шейные по переднему отделу.
Вот здесь вот.
Ага. Шеи, да, ну вот так идут.
А задние еще вы говорили шейные, затылочные.
Ну, затылочные на самом деле крайне редко мы видим проблемы с затылочными лимфоузлами. Это достаточно такие редкие вирусные в основном заболевания. Затылочные лимфоузлы редко страдают.
И я еще очень боюсь каждый раз, Антон, когда мы вот такие советы в эфир выдаем, я думаю, а насколько это безопасно? Вот я возьму и начну там ребенка что-то чуть ли не через день, там температуру, предположим, а я начну ему там что-то щупать. А может быть, это, ну, не надо, может быть, лимфоузлы
только хуже. Дело в том, что щупать-то не надо, мы как раз поймем, что болит, почему. Потому что либо появится какой-то, если это маленький ребенок, который еще особо не может сам пожаловаться и показать, что вот у меня тут болит и так далее, вы увидите, что у него допустим, немножко повернута голова в одну сторону, да, то есть он щадит чуть-чуть эту сторону, где болит. Вы увидите, что у него в этой области кожа немножко изменилась по цвету. Вы увидите, да вы, в принципе, выбухание увидите. Чаще всего родители приходят, говорят, слушайте, он повернул голову, а мы там шишку увидели. И прибежали. Да, это может быть и без температуры, но вот сейчас мы говорим про лимфоденит, так называемый, то есть воспаление самого конкретно лимфоузла. Это такая история ближе к хирургической, да, потому что всегда есть риск того, что он воспалится, абсцедируется, то есть нагноится, и его, возможно, придется скрывать. Но вот это достаточно легко диагностируется, достаточно просто лечится, и всегда понятно, что с этим делать. Да? Если он болезненный, увеличенный, кожа над ним покраснела, дотронуться до него, повторюсь, больно, болезненный он, да, есть температура, мы без каких-либо промедлений идем к врачу. По-хорошему, врач, помимо того, что потрогает, посмотрит, он обязательно должен направить на УЗИ, посмотреть признаки абсцедирования, то есть если там уже нагноение, соответственно, нужен ли нам уже хирург, подключать хирурга и каким-то хирургическим путем вскрывать, выпускать там этот гной. Либо это просто курс антибактериальной терапии и в динамике отслеживается. Воспаление уходит, все замечательно и прекрасно. Повторюсь, достаточно такая понятная история, понятно, как диагностировать, понятно, что с ней делать. Да? Но это именно воспаление самого лимфоузла. Как раз болезненность очень характерна для лимфоденита. Да, то есть для воспаленного лимфоузла. Практически всегда в остальных случаях лимфоузлы не будут болеть. Они могут быть разные по консистенции, мягкие, плотные, но болезненность будет не характерна для них. Да? То есть когда лимфоузлы не нагноились, а просто вот в них происходит какой-то процесс. Следующий момент, про который мы поговорим. Значит, это не гнойный лимфоденит, не лимфоденит, который вызван какой-то инфекцией бактериальной, да, это увеличенные лимфоузлы на фоне какой-либо другой, неважно какой инфекции. Чаще всего, конечно, это вирусная инфекция. Герпес вирусных инфекций, достаточно большой пул, который может это вызывать, в частности, такой любимый вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус, который вызывает определенные заболевания, там вирус Эпштейн-Барра классически вызывает инфекционный мононуклеоз, для которого как раз очень характерно вот это увеличение лимфатических узлов, они сильно увеличиваются, иногда там в 10 раз, 15 раз увеличиваются эти лимфоузлы, они могут быть прям гигантскими, собираться в конгломераты, то есть из нескольких лимфоузлов, и ты когда начинаешь пальпировать, ты понимаешь, что там что-то объемное, но ты даже не можешь понять, насколько оно большое, потому что это из нескольких лимфоузлов состоит, и только на ультразвуке можно понять, вот где они друг от друга отграничены, сколько их там всего вместе, да, и так далее. Вот эти лимфоузлы, они, как правило, не болят, они могут мешать. При глотании, допустим, ну просто да, объем какой-то создается, которого раньше не было, и, конечно, человек ощущает. Повторюсь, наиболее характерно это все-таки для детей. У взрослых мы про это поговорим, наверное, во второй половине передачи. Для взрослых это менее характерная история, ну просто потому, что на самом деле все эти инфекции, про которые мы сейчас разговариваем, взрослые люди уже в детстве перенесли. Да, и у них уже все это прошло, и они уже с этим рано или поздно там встречались в той или иной форме. И вот вторая по частоте проблема, это когда родители приходят, это вот как раз вот с той самой шишкой, да, что вот он повернулся, там голову наверх поднял, и мы увидели тут шишку, это просто что-то нас шокировало.
Не вообще не понимаем, что... да, в данном
да,
случае?
Да, да, да. Мы трогаем, он говорит, не болит, но она такая большая, мы вот запаниковали, пришли. Да? Естественно, в первую очередь, о чем мы будем думать? Мы, естественно, в первую очередь будем думать о том, что ребенок либо переболел, либо сейчас еще болеет какой-то инфекцией. И начинается сбор того самого нашего пресловутого анамнеза, да, то есть истории заболевания. И этого на самом деле зачастую достаточно. без каких-то дополнительных исследований лабораторных и инструментальных. Мы спрашиваем, а болел ли ребенок последнюю неделю? Да, болел. Температура была? Да, была. А что еще было? Ну, вот там, горло красное было, температура держалась 4-5 дней высокая. Доктор приходил, ничего там сверхъестественного не увидел, но действительно длительно держалась температура, вот даже анализы сдавали. Смотрим, да, анализ действительно есть без каких-то выраженных воспалительных изменений, вирусный анализ крови. Понимаем, что действительно никакой беды нет. Лимфоузлы, повторюсь, не болезненные, подвижные, кожа над ними не изменена, мягкой, эластической такой они консистенции. Мы понимаем, что после перенесенной вирусной инфекции это вполне допустимая история. И
на протяжении какого времени, Антон?
До 2-3 месяцев мы эти лимфоузлы наблюдаем. За эти 2-3 месяца эти лимфоузлы должны уменьшаться, да, в размерах. Не всегда они полностью исчезают, они должны уменьшаться в размерах. И уж точно, абсолютно, они не должны расти. Вот этого быть не должно. То есть, если мы через месяц понимаем, что они не то что не уменьшились, а они даже выросли, вот тогда мы уже действительно понимаем, что надо немножечко поглубже покопать. Если мы понимаем, тоже, кстати, достаточно частая история, что они через месяц-то уменьшились, но ребенок детсадовский, естественно, пошел в детский сад, потому что увеличенные лимфоузлы не являются противопоказанием ни для чего, в общем-то, в этой жизни. Да, он вполне себе здоровый ребенок и ничего ему не угрожает. И он в этом детском саду опять заболел. Ну, какой-то другой обычной сезонной вирусной инфекцией, насморком банальным, с нетипированным вирусом. Мы не знаем, что за конкретно за вирус, но насморк и насморк. И эти лимфоузлы опять немножко увеличились. И так несколько раз подряд может быть. Есть дети, у которых эти лимфоузлы не уменьшаются годами, потому что они просто не успевают уменьшиться, потому что они из болезни в болезнь, из болезни в болезнь, но... Все анализы крови все всегда в порядке, все достаточно характерно для переносимых инфекций. Мы видим, что они уменьшаются в здоровые промежутки, они, да, регрессируют, они потихоньку начинают уменьшаться. Если бы не новый виток инфекции, они бы спокойненько бы благополучно ушли.
То есть для кого-то, да, это такой вариант нормы?
Абсолютно, ну, точно. Угу. Абсолютно точно. Мы говорим, повторюсь, про детей. Угу. Да? А у взрослых так практически никогда не встречается, и уж точно практически никогда не является вариантом нормы.
Вы так красиво анонсировали, давайте мы во второй половине часа про взрослых, да, отдельно поговорим, да-да-да, сейчас про деток. Хорошо, хорошо.
Просто чтобы не смешивать и не вызывать... путаницы в головах, потому что и так сложно бывает запомнить какую-то информацию. А когда тебе говорят, у этих нормально, у этих ненормально, вот это нормально, у этих это ненормально, то да, сразу начинаешь путаться, так где же все-таки нормально, а где все-таки ненормально. У детей практически всегда это нормально. Да? Особенно, когда у нас есть какой-то инфекционный анамнез, мы понимаем, что ребенок болел, появилось это после болезни, не вызывает каких-то выраженных проблем. В анализе крови мы не видим никаких изменений. Если видим, то они достаточно характерны для переносимой инфекции. Инфекции, даже если это не вирусные, а бактериальные, поддающиеся прекрасно там, лечению стандартными антибиотиками первой линии, уходят, после чего и лимфоузлы тоже, соответственно, значимо уменьшаются в разы, да, остаются слегка увеличенными, но, повторюсь, там в течение 1-2, максимум 3 месяцев они спокойно разрешаются, если ребенок повторно чем-то не заболевает.
Угу. Здесь вот важный момент, мне кажется, поправьте меня, но вспоминая эту школьную картинку, человек, и где расположены лимфоузлы, мы с вами назвали те, которые находятся вот на шее, рядом с горлом.
Их очень много.
Находятся и лимфоузлы еще и в других частях тела. А вот, конечно, если там они увеличены, вот какие есть? Паховые, там, подколенные,
Ой, их очень много, на самом деле. Вот мы поговорили про там шейные и подчелюстные, условно, там затылочные чуть-чуть упомянули, да? Ага. Подмышечные, надключичные, подключичные, паховые, подколенные.
Их, стоит ли обращать внимание на то,
в локтях, между мышцами? Да, безусловно, однозначно стоит. Просто ага. Я вам так скажу. Значит, в норме у любого ребенка три группы лимфоузлов должны пальпироваться. И чаще всего это подчелюстные, подмышечные и паховые лимфоузлы. То есть это те лимфоузлы, которые мы у абсолютно здорового ребенка всегда можем прощупать. Просто поставив ручки, да, и найти их. Они небольшого размера, такой ниточкой жемчуга как будто бы расположены, да, как бусы жемчужные. Вот. Мы их всегда в норме можем пропальпировать. Если они увеличиваются, они могут увеличиваться и в тех местах, в которых мы их в норме пропальпировать не можем. Да, например, там какие-нибудь вот подключичные лимфоузлы, ну попробуйте у себя найти какие-нибудь подключичные
сначала
лимфоузлы.
Сначала надо понять, где ключица.
Или вот надключица. Ну, ключица, да, ее сложно не найти. Так, это вот
надо кость, сверху, да, или снизу посмотреть?
Ну, вот есть надключичные, есть подключичные. То есть, или надключица, или подключица.
Так, Антон, у меня вы там ничего нету.
Вы их не найдете, да, не найдете, потому что их в норме там, ну, как бы они не пальпируются. Ага. Вот если они проявляются, да, эти лимфоузлы, вот тут уже более такая серьезная история. Просто чаще всего мы действительно сталкиваемся с увеличенными лимфоузлами в области головы и шеи, да, или в паховой области. Все остальные группы лимфоузлов увеличиваются гораздо реже. И обычно для врача являются таким более тревожным сигналом. Да? Если доктор нащупал подмышечные лимфоузлы, он чуть более вероятно захочет этого человека, ну, сейчас, коли про детей, то, соответственно, этого ребенка, немножко глубже пообследовать. Да? Не просто банальный анализ крови взять и УЗИ сделать, ну и посмотреть инфекции, проверить, посмотреть базовый анализ крови биохимический обязательно. Вот, а инфекции тоже там не одну-две. Да, там сразу от 5 до 10 инфекций исследуются. Вот. И только после этого более-менее успокоиться, потому что это не самые такие банальные инфекции вызывают увеличение подмышечных лимфоузлов. Ну и, естественно, мы всегда помним не только про инфекционный процесс, к этому во второй части вернемся, угу. Чтобы не забегать. Сейчас поговорим как раз пока про такие наиболее часто встречаемые истории. А-а-а. Вот, поэтому да, вы правы, безусловно, лимфоузлов, которые мы можем прощупать, пропальпировать, тут даже вот между мышцами, там, бицепсы, трицепсы, вот даже между ними можно пропальпировать лимфоузлы при некоторых видах инфекций. Да, да. Но это, слушайте, на самом деле это такой высший пилотаж, я сейчас не про себя, а про врачей-инфекционистов.
Ну, это которые редкость, да, и вообще
все это знают, да, и знают, что вот если это вот такая инфекция, то значит мы лимфоузлы, помимо вот всех таких типичных мест, про которые все знают, мы еще вот там проверим, и если вот там есть, то это точно классические, прям и сразу назначают лечение, а уже потом подтверждают лишний раз это анализами. Ага. Да, это более такая узкая специализация. Вот, но лимфоузлов действительно крайне много. Повторюсь, чаще всего мы видим увеличение лимфоузлов подчелюстных, шейных или паховых. Если это инфекция мочевыводящих путей, к примеру, могут ли увеличиваться паховые лимфоузлы? Да, могут увеличиваться паховые лимфоузлы. Если это какая-то кишечная инфекция с высокой температурой. Ну, понятно, что увеличатся мезотериальные такие, так называемые лимфоузлы, брыжеечные, те, которые идут по ходу кишечника. Вот, внутри они располагаются. Но мы их, естественно, не прощупаем никак. Ага. Они нам недоступны для пальпации. Их можно увидеть только на ультразвуке. Но дополнительно к ним могут увеличиться и паховые лимфоузлы в том числе. В любом случае, когда увеличиваются лимфоузлы, и их не один, два, а их уже больше. Мы говорим, что это не локальная лимфоденопатия, то есть не локальное увеличение там одного-двух лимфоузлов, а генерализованное. И здесь мы, конечно, в любом случае этого ребенка немножечко пообследуем, чтобы лишний раз подтвердить, что да, действительно, это инфекционный процесс. Лимфоузлы все выглядят так, как должны выглядеть при увеличении на фоне какой-то инфекционной патологии, на фоне, ну, ультразвуком тем же посмотреть. И заодно зачастую как раз объясняем причины, почему есть какой-нибудь дискомфорт. Очень часто, допустим, на фоне так называемых мезоденитов, мезоденит – это как раз увеличенные лимфоузлы в кишечнике, да, на фоне кишечных инфекций чаще всего они проявляются. И дети начинают жаловаться на боли в животе. Причем это не острые боли, они не как при, условно, там, при аппендиците, когда вот он болит, все, вот, и нарастает эта боль с каждым часом, и все хуже и хуже. Нет, она его скорее вызывает дискомфорт. Это такая ноющая, некомфортная боль, которая он ест, ну, нет супер аппетита, но ест. Играет, когда забывается, там, отвлекается. Спать ложится, ну, если устанет, спокойно засыпает. Ночью проснется, поноет, поконючит, мама там руку на животе подержит, немножко успокоится, он дальше засыпает. И вроде сложно сказать, что сильно выраженно живот болит, да, потому что обезболивание не требует жить, немножко мешает, но при этом все равно сохранены все основные его потребности. Да, то есть он пьет, ест, спит, играет, гуляет. Вот. Делаешь ультразвук, видишь лимфоузлы, говоришь, да, вот действительно, увеличенные лимфоузлы, просто нужно какое-то время подождать.
А стоматологические проблемы могут ли привести к увеличению лимфоузлов?
100% это как раз вот относится к тем бактериальным инфекциям, которые могут быть в организме, из-за которых увеличиваются лимфатические узлы. Это может быть ангина. Такая классическая бактериальная ангина, да, вызванная каким-то там бета-гемолитическим стрептококком группы А, который крайне патогенен, его всегда надо лечить, чтобы не было беды, не было там впоследствии каких-то системных заболеваний ревматологических в том числе. Могут быть лимфоузлы увеличены очень, даже и до достаточно больших размеров. Воспалительные заболевания стоматологические, не буду ругаться всякими перикарнитами и так далее. Ну, в общем, воспалились зубы, воспалилась десна. Да, естественно, регионарные, рядом расположенные лимфоузлы на это отреагируют. Конечно, они будут увеличены. Естественно, чаще всего это лечение сопровождается антибактериальной терапией, подключенной помимо местного лечения. Вот, и достаточно быстро все это проходит. Вот.
Не, ну а когда зубки режутся, ну, там ничего лечить не надо, а все равно это может вызвать увеличение?
При прорезывании зубов, да, но выраженной лимфоденопатии не будет. Они могут слегка увеличиться. Ага. Ну, там сантиметр чуть-чуть больше, до полутора, это, наверное, потолок, ну, то маловероятно. Вот. Ага. Они могут немножко среагировать, действительно увеличиться. Мы при этом на самом деле увидим. Значит, это какое-то не очень простое прорезывание, слегка тяжелое, если можно так выразиться, для ребенка. И мы увидим характерные проявления для этого периода дентации, так называемой. И нос немножко может быть заложен, реактивный отек слизистой, и какое-то небольшое слизистое отделяемое, беспокойство ребенка, особенно в ночные часы. Естественно, визуально отечность самой слизистой десны однозначно абсолютно, и даже небольшие гематомки могут быть в десне, потому что действительно, ну, так бывает, что тяжело лезут зубки. Да, возможно.
Сейчас небольшой перерыв, новости в эфире радио «Спутник», и мы продолжим беседу с Антоном Равдиным.
«Большим о маленьких».